эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему погиб вятский правозащитник Василий Колеватов? От кого будет защищать предпринимателей профсоюз ростовского рынка «Юпитер»? Чему учатся начинающие бизнесмены Екатеринбурга? В Новосибирске нашли решение проблемы сиротства. Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. Землю крестьянам так и не отдали. Липецк. Как Игорю Долгих защитить свой собственный дом от сноса? Красноярск. В чьих интересах составлен новый план застройки города? Поселок Атимар. К демографическому взрыву никто не был готов. Сочи. Виктор Языков, поэт океана. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Орлов, Кировской области, Екатерина Лушникова.
Никак не думал, что пришлось захоронить детей. Мне еще 78 лет только.
А ему 49 лет.
Не знаю, жить да жить.
49 лет добровольно ушел из жизни правозащитник из райцентра Орлов Василий Колеватов. В день повиновения всех усопших у могилы сына вспоминает отец, бывший директор Орловской средней школы Николай Колеватов.
Он кончил высшее военное училище инженерное с отличием, с одной четверкой. Кончил академию юридическую заочно. Умнейший человек был, к нему посылали на всякие консультации, он помогал.
Юридическую помощь жителям райцентра Василий Колеватов оказывал практически бесплатно.
Все бесплатно в основном делал. А так, ну, сотню дадут. Им очень много, что мы даже были не рады. Но только знаем, что одному человеку, которому дали 9 лет, он добился вместо 9, 4,5 года дали. Одного человека, значит, присудили к 2 годам, его все освободили. Вот. Он нет, многим написал всякие бумаги, начали для того, чтобы защитить права человека.
Одно из дел Василия Колеватова даже было принято к рассмотрению в Европейском суде в Страсбурге.
Там у него и до сих пор одно дело лежит в Европейском суде по Вятским полянам.
Однако далеко не всем в райцентре Орлов деятельность Колеватова пришлась по вкусу. Особенно сильно она не нравилась прокурору района, который занимал свою должность, несмотря на неснятую судимость.
Из-за него женщина без ноги осталась. На машине пьяный ехал, значит, и он не имел права занимать должность, он судим, на 3 года был судим.
Василий Колеватов обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру, но, как часто бывает, жалоба вернулась к тому, на кого жаловались.
Вся-то беда в том, если я пишу на вас, мне все бумаги идут. Все-то возвратили, значит, обратно. Вот поплатился, вот и съели.
Решением Орловского районного суда Василий Колеватов был признан недееспособным и определен на лечение в Котельническую психиатрическую больницу. На процессе интересы Колеватова представляла адвокат Татьяна Бажина.
Главное, что процесс проходил в отсутствии самого подсудимого Колеватова. Он находился в психиатрической клинике. Заявляли ходатайство почти каждое заседание. Я с этого и начинала. Там несколько дней заседаний шли. Что мы просим привести, потому что это возможно. Все заседание проводить с участием Колеватова. Отказывали каждый раз.
Мнение независимых психиатров тоже не было учтено на процессе.
Было заключение о том, что он, в общем-то, нормален. Только у него обостренное чувство справедливости, там повышенная темпераментность, эмоциональность и прочее. Но в целом было заключение, что он нормален.
Судья Алексей Малков придерживается противоположного мнения.
Очень много тут было ситуаций, вот когда он себя очень даже неадекватно проявлял. Я вот сколько его видел, значит, он ходил или пьяный, в сильном алкогольном опьянении, или, значит, ходил с этой чеченской повязкой, зеленой повязкой, отрастит бороду, оденет эту вот повязку, то он ходит, как это чеченский террорист. То есть лицо неадекватное. То, что он умный был, да, действительно, он заканчивал юридическую академию, прочее. Но, опять же, в силу своего вот заболевания, помню, один раз в газете писал статью, назвал там «бешеными собаками правосудия». Нам, в принципе, мы на это не реагируем, у нас своей работы полно.
Реакция судьи вполне закономерна, считает бизнесмен Валерий Хапиков. Он один из тех, кому Колеватов оказывал юридическую помощь.
Дело в том, что у них интересы были по разную сторону. Он представлял интересы одной организации, а Василий Николаевич представлял граждан. И они постоянно были по разную сторону. И поэтому я был бы удивлен, если бы Алексей Малков ответил бы то, что он, хорошее мнение было бы о Василии Николаевиче. То, что он простой человек, простой гражданин, показывал им, как надо жить. Он преследовал цель, чтобы люди, находящиеся у власти, чтобы соблюдали закон. Вот этим он был им неугоден.
После принудительного лечения в психиатрической больнице Василий Колеватов уже не смог найти работу по специальности. Не мог он заниматься и правозащитной практикой, а жить приходилось в нищете на ничтожную пенсию по инвалидности. Кроме того, Василий очень боялся, что его почти 80-летний отец однажды умрет, и тогда он, лишившись опекуна, будет навечно определен в психушку. Очевидно, эта перспектива показалась ему страшнее смерти. Екатерина Лушникова из Кировской области для радио «Свобода».
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Недавно на ростовском рынке «Юпитер» прошел стихийный митинг предпринимателей. Поводом для него стало решение руководителя «Юпитера» Галины Москотовой об увеличении почти вдвое арендной платы за торговые места. Прибывший к месту стихийного митинга заместитель главы администрации Первомайского района господин Макаров с митингующими общаться не пожелал, ограничившись лишь переговорами с представителями администрации рынка. Итог той акции протеста был весьма оригинален. Предприниматели решили создать свой профсоюз, чтобы максимально эффективно отстаивать собственные права. Интрига заключается в том, что права Юпитера и самой Москотовой на территорию и имущество рынка весьма спорны. Торговцы в свое время просто купили свои павильоны, заплатив за них от 2 до 3,5 тысяч долларов. Вот что сказал по поводу создания профсоюза предпринимателей ростовского рынка «Юпитер» его председатель Шамиль Карабашев.
У нас активистов есть человек на сегодняшний день 20, но набирается человек 100-110. Для того, чтобы не только рабочие места сохранять, но и другим помогать, потому что в этом рынке люди боятся обращаться за помощью правоохранительного органа. Это мы объединились для того, чтобы защитить права всех, кто на этом рынке. Потому что этот рынок был построен нами всеми.
По этой конфликтной рыночной ситуации выяснилась еще одна весьма любопытная деталь. Год назад госпожа Москотова выдала всем предпринимателям гарантийные письма, в которых клятвенно заверяла, что право собственности на ларьки и павильоны останется за их владельцами. Но при этом все строительные документы Москотова оформила на себя, а собственникам, теперь уже в кавычках, достались лишь угрозы: а. оторвать голову, б. натравить АБЭП и в. прислать налоговиков. И угрозы эти вполне реальны. Реально уже хотя бы потому, что тем, кто с Москотовой не согласен, уже заварили наглухо двери и окна павильонов или иным способом перекрыли доступ к торговым местам. О непростой ситуации на этом рынке несколько раз на своих страницах рассказывала региональная газета «Коррупция». Ее корреспондент Сергей Слепцов уточнил, почему предпринимателям пришлось создавать профсоюз.
Ну, это, к сожалению, вынужденная мера. Они бы спокойно обошлись бы и без профсоюза, если бы вся ситуация развивалась в соответствии с российскими законами. Когда против них выступает мощный коррупционный фронт. Поэтому понятно, что люди, доведенные, в общем-то, до отчаяния, доведенные произволом, вынуждены объединяться. Профсоюз – это серьезный шаг к победе над коррупцией.
На днях в мэрии Ростова-на-Дону с многочисленной депутацией предпринимателей Юпитера встретилась председатель городского комитета по торговле Нина Шаболдина. Обсуждение ситуации на рынке носило отнюдь неспокойный характер. Стороны пришли лишь к единому мнению о необходимости наведения порядка на Юпитере. Госпожа Шаболдина разъяснила предпринимателям, что все надо делать с юристом.
Народ решил объединиться, чтобы как-то защитить свои права. Потому что одноразовая писанина, даже многоразовая писанина, ни к чему не приводила. Но это дало какой-то результат. Но это еще не все, потому что административный ресурс нам преодолеть придется еще очень долго.
В производстве Следственного управления ГУВД Ростовской области находится уголовное дело по обвинению Москотовой в уклонении от уплаты налогов на сумму около 15 миллионов рублей. Находившаяся в федеральном розыске Москотова была недавно задержана и арестована. Однако через 18 суток была освобождена из следственного изолятора, что больше всего, судя по его решению, – умилила судью Пивнева, так это то, что Маскотова длительное время участвует в общественной жизни города Ростова и занимается благотворительностью. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Екатеринбург, Евгения Назарец. В Екатеринбурге состоялся первый выпуск школы предпринимателей. Ее слушателями были не только те, кто намерен открыть свое дело, но и люди, уже имеющие значительный опыт в бизнесе. Размер бизнеса или участие в нем тоже большого значения не имел, но все-таки расчет был в основном на малый и средний бизнес, пояснил президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филипенков.
Очень много проектов, очень интересных у малого бизнеса предложений. Вот они не могут толком, вот руками машут, извините, слюни летят, что здорово, деньги. А вот проработать рынок, где взять кредит, каков срок окупаемости, каковы конкуренты, вот не могут, надо же показать, посчитать, продумать. Не хватает этой квалификации. А наши крупные вузы, к сожалению, готовят специалистов для больших предприятий, для Уралмаша. Как раз здесь преподают, что не прочитаешь ни в одном учебнике. Потому что здесь читали лекции именно практики, бизнесмены, которые потом и кровью прошли.
Анатолий Филипенков заметил, что пока и само понятие «средний бизнес» – это жаргон. Представители этого бизнеса в ожидании нового федерального закона, который должен легализовать статус бизнесменов «больше малого, но меньше крупного». Но хуже даже то, что сегодняшняя система бизнес-образования требует деньги даже от тех, кто их еще не успел заработать, подчеркивает директор информационного центра малого бизнеса «Перспектива» Борис Грибачев.
Обучение проходит по классической схеме, на многолетней основе и с привлечением серьезных финансовых средств со стороны самого малого предпринимателя, у которых, собственно говоря, эти средства и отсутствуют. Поэтому в Союзе была такая создана идея, как бы найти средства финансовые, причем не у государства, а у состоявшихся предпринимателей и структур, которые заинтересованы в развитии малого бизнеса. Это банковский сектор, страховой сектор, юридический сектор, где есть деньги на развитие предпринимательства. И мы нашли заинтересованные финансовые структуры, которые дали нам денег на продвижение подобного проекта.
Борис Грибачев говорит, наша школа – это не образовательное учреждение, это проект. Для ее спонсоров школа стала и бизнес-проектом. Елена Ивницкая представляет крупную российскую страховую компанию.
Надеемся, что поток, пусть и небольшой, но будет отдача от этого. Вообще начинающие предприниматели, они иногда не могут понять, зачем им это надо, что они могут от этого получить. И здесь важно объяснить и экономику, и суть вот этой вот защиты, и то, что они получают, и получаем мы.
Представитель группы компаний «Система» Ярослав Рузанов тоже считает, что вручал сертификаты выпускников этой бизнес-школы своим будущим клиентам и партнерам.
Мы получили несколько интересных обращений. Ну, это наш коммерческий интерес от предпринимателей, от малого бизнеса. Мы получили несколько интересных предложений от представителей власти, Союза. Мы считаем, что все прошло не зря.
Слушателями первого набора Свердловской школы предпринимателей были около 700 человек. На торжественном ужине по случаю окончания двухмесячной учебы присутствовали человек 30, можно предположить, отличники. Оздоровление, изготовление ювелирных изделий и сувениров, автостоянки, финансовое консультирование, клининговые услуги, ремонт, строительство и монтаж. Каждый выходил и рассказывал, чем занимается или собирается заняться. Выпускница Наталья Гусельникова сама по образованию педагог. Открыла агентство по подбору домашнего персонала. Рассчитывает после полученной подготовки получить и конкурентные преимущества.
Фирмы однодневок очень много, а профессиональных работающих очень мало. В данный момент мы, кстати, благодаря тоже самое тому, что мы закончили эту школу, мы выдвигаем себя на более высокие позиции и думаю, что борьба с конкурентами, особенно фирмами однодневками, будет гораздо жестче.
Елизавета Шилкова сама про себя говорит, что среди всех слушателей самая начинающая. На интервью согласилась при моральной поддержке другой выпускницы школы, Светланы Алимбочки.
Я работаю бухгалтером, мне это не нравится, ситуация, я пытаюсь ее изменить. Я понимаю, что нужно двигаться, просто я не знаю как. Мне интересно просто красивыми вещами заниматься, женскими. У меня все равно такая мечта, что мне нужна парикмахерская, меня сестра все время к этому все равно толкает. Думаю, что я доберусь до салона. Я сейчас знаю, куда обращаться.
Когда пришла, у меня была каша в голове и перестройка, да? В связи с этим бизнес-семинаром все систематизировалось. Я четко увидела, поняла, что информационный бизнес, он действительно развивается, и за ним будущее. А вот в бухгалтерии я только что говорила, что мне интересно настраивать, а дальше мне уже не интересно. Поэтому я и пошла настраивать.
И организаторы, и слушатели, и спонсоры школы предпринимателей не скрывают, что успех идеи не только в практичной учебной программе, но и в том, что удалось заручиться протекторатом муниципальных и региональных властей, городских и областных депутатов. Все называют себя реалистами и признают, что в России бизнес, вне зависимости от величины, ценит хорошие отношения с властью. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Новосибирск. Мелани Бачина. Маленький Антон задувает свечку на торте. Он сидит во главе стола. Еще год назад у малыша были другие имя и фамилия, и он жил в доме ребенка. Теперь это Антон Соловьев. Ему исполнилось 2 года. Он отмечает свой первый день рождения в семье. В гостях только самые близкие друзья. Главные торжества еще впереди. После дня рождения отмечать будут День Аиста. Мама Антона, Женя Соловьева, говорит, День Аиста – это главный праздник в семье.
Пока мальчишки маленькие, это главный праздник в семье, потому что, когда они родились, нас с ними не было. А День Аиста – это наш уже общий праздник. Это, собственно говоря, это праздник, это день суда и день, когда ребенок пришел домой. Именно в этот день они из мальчиков с прежними именами, фамилиями, стали этими мальчиками. Ну и именно в этот день, в общем-то, обрели его сыновей.
Еще у Антона есть старший брат Матвей. Ему скоро исполнится 5. Вообще в семье Соловьевых 4 детей, 2 из которых усыновленные. Матвей появился в семье 4 года назад, после того, как в доме произошла трагедия. Умер ребенок. Матвей помог тогда Соловьевым справиться с этой бедой. Решение усыновить Антошку далось легко. Просто увидев его в доме ребенка, Соловьевы поняли, что это их сын. Сейчас папа Станислав Соловьев вместе с сыновьями осваивает ролики и говорит, что мальчишки дарят ему 2-ю молодость.
Цены те моменты, когда проводишь вместе. Где-то, возможно, это 2-й шанс получить возможность побыть молодым. Да не важно, кто взял ребенка. Звезда или обычный человек, обеспеченный или не совсем. Главное, чтобы была любовь к ребенку, то есть, в общем-то, это основное. Все детки, которые сейчас находятся в домах ребенка или в детских домах, по сути дела, главное, их вопрос, это не получить новый там велосипед или игрушку. В общем-то, главное желание – это уйти домой.
После того, как в семье Соловьевых появились усыновленные дети, мама решила продать свой бизнес и заняться общественной деятельностью. Сначала это был своего рода клуб по интересам. Усыновители обсуждали свои проблемы, делились опытом и просто дружили семьями. Но потом оказалось, признается Евгения Соловьева, чтобы быть услышанными, нужно получить официальный статус. Так появилась общественная организация усыновителей и опекунов «День Аиста», где вот уже 1,5 года всем желающим помогают в усыновлении детей, проводят регулярно школы усыновителей, рассказывают о процедурах по сбору документов, здоровье сирот, адаптации ребенка в семье, генетике и тайне усыновления. Евгения Соловьева.
Тайна от ребенка быть не может, потому что ребенок при этом присутствовал, он знает об этом больше нас. Более того, мы появились уже гораздо позже, в тот момент, когда, я всегда говорю, он же не в коме был, когда его рожали, он присутствовал при том, когда его бросали. Нравится нам или нет, он все это помнит.
Россияне не усыновляют детей не потому, что не хотят, а потому, что мало об этом знают. День Аиста открыл сайт в интернете, где публикуют фотографии детей-сирот, проводит фотовыставки. Пока это единственная в Сибири общественная организация, которая помогает именно российским гражданам в усыновлении детей. Что касается власти, то у нее не хватает политической воли для решения проблем сиротства, считает Наиль Шамсутдинов, юрист, специалист по оказанию помощи выпускникам детских домов, сам выпускник детского дома.
Здесь многоплановая проблема, но самое главное, наверное, это, ну пусть чиновники на меня не обижаются, это ленивость чиновников, нежелание работать с потенциальными усыновителями. Я не верю, что в нашей, в России проблема усыновления, вот подняли ее до такого уровня, что вот российские семьи, видите ли, не хотят усыновлять. Я не верю в это. Я, проработав, или скажем, в этом направлении 20 лет, проблеме сиротства, я увидел самое главное. Нет политической воли государства, нет политической воли первых лиц государства. Вот это первая проблема. И дело все в том очень просто. Если мы сегодня, значит, не будем работать с этими сиротами, то рано или поздно сироты займутся нами.
Общественная организация «День Аиста» не так давно выиграла серьезный грант и выступила одним из организаторов первой всероссийской конференции о положении детей-сирот в современной России. Она прошла в Новосибирске. И впервые на эту тему говорили с чиновниками, школами и общественными организациями выпускники и воспитанники детских домов. Они сами рассказывали, с какими проблемами им приходится сталкиваться.
Неизвестно, что будет впереди. Главное преодолеть вот этот этап, потому что это самое сложное. Перестроиться на другой этап жизни, потому что живешь, вот я живу 11 лет в детском доме, уже как бы привыкла к такому режиму, к таким порядкам. И очень сложно перестроиться в жизнь и жить так, как живут остальные люди.
Я выпускница областного детского дома, уже выпустилась как 2 года назад. Хорошо, что есть сейчас вот эта конференция, слава богу, что ее сделали, потому что проблемы очень большие существуют, и их надо решать. У меня вот проблемы по поводу жилья. Если поодиночке, мы, конечно же, добьемся, но не всего, чего бы хотелось. А когда мы вместе, то есть у нас и общие интересы, и общие проблемы. Проговорив их, очень хорошо обдумав, анализировав, мы можем бороться за свои права.
То, что чиновники Новосибирска пошли на диалог с общественными организациями, это и заслуга Дня Аиста, считает президент организации Евгения Соловьева. Губернатор Новосибирской области это частично подтверждает.
Может быть, чуть-чуть времени хватило для этого понимания. Может быть, государство еще не очень убедительно в своих решениях, в своих усилиях. Поэтому мы вот у себя сделали самую главную ставку на общественные организации, на социально активных людей, которые помогают нам и в выработке этой политики, и в реализации тех проектов, которые становятся основными.
Около 800 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, насчитывается сегодня в России по данным Госкомстата. Их численность с каждым годом не уменьшается. В общественной организации День Аиста говорят, не нужно бороться с сиротством, нужно находить детям родителей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Новосибирск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до 2 дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в 1 ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева. Новости.
В Москве 9:30 утра. Близ населенного пункта Яндыры в Ингушетии этой ночью в результате обстрела погибли 3 человека. Об этом сообщает сегодня российское агентство со ссылкой на источник в Назрановском РОВД. Среди погибших сотрудник ОМОНа. 2 человека ранены. Международные посредники по ближневосточному урегулированию выразили полную поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. После захвата сектора Газа исламистской группировкой «Хамас» Махмуд Аббас распустил коалиционное правительство и формирует чрезвычайный кабинет во главе с Салямом Фаядом, бывшим министром финансов. Российским космонавтам удалось отремонтировать вышедшие из строя компьютеры МКС. Причиной неполадок в работе компьютеров стал сбой в электропитании. 2 астронавта НАСА вернулись на борт МКС после работы в открытом космосе. В Ростовской области сегодня будут перезахоронены останки капитана Алексея Брянцева, погибшего при освобождении Таллина в сентябре 1944 года. Останки советского офицера были эксгумированы эстонскими властями из братской могилы, находившейся у памятника воину-освободителю в центре Таллина. В Ираке обнаружены тела 13 человек, членов иракской национальной сборной по тхэквондо. 15 спортсменов были похищены в мае прошлого года. В столице Афганистана Кабуле смертник в заминированной машине атаковал автоколонну НАТО. Погибли 4 мирных жителя, столько же ранены. С 15 июня каждый въезжающий в Европейский Союз с более чем 10 тысячами евро наличными обязан сообщить об этом таможне. При пересечении границ внутри Евросоюза никакого контроля не будет.
Радио «Свобода».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Подмосковье Вера Володина. На очередной пикет у правительства Московской области 13 июля собрались пайщики из нескольких районов Подмосковья. В рабочий день не более 20 человек стояли с плакатами. Латашинские утверждали, что Промсвязьбанк завладел 22 тысячами гектаров их сельскохозяйственных земель. Акционеры ЗАО «Крюковский» из Солнечногорского района от этого же банка требовали вернуть их земли. Слова «позор захватчикам земли» стояли рядом со словами «слава Александру II, освободителю крестьян». На следующей неделе пайщики намерены собраться в большем количестве у областной прокуратуры.
Как ни пытались, как ни бились, сейчас больше у нас именно надежды мы возлагаем на уголовные дела.
Заместитель председателя движения «Крестьянский фронт» Тамара Семенова объясняет, пикет пайщиков проводился перед заседанием представителей Счетной палаты Генеральной прокуратуры и Российского министерства сельского хозяйства.
Сейчас же Счетной палате дано указание проводить проверку по фактам вот этих хищений земель. Думаю, что все-таки вот Генеральная начнет давить на областную. Действительно, прецедент уже есть, Бойко-то сидит, поскольку схема хищения одинаковая во всех хозяйствах, поэтому мы ждем от них дальнейших действий.
Но долго ждать не в интересах пайщиков. Еще год и закончится пятилетний срок, после которого земли уйдут тем, кто сегодня прицельно превращает их в неиспользуемые, объясняет еще один участник пикета, акционер из Латашинского района Анатолий Касаткин.
Не под строительство, не под что, не должно передаваться. Но в данном случае просто, мне кажется, банки и все, кто завладел этими землями, они ожидают вот это исполнение этого закона пятилетнего срока. Они вот превращаются на самом деле в залежь. Культурные земли были так, сейчас они все заросли уже вот в течение 4 лет. Они просто законно ими завладеют, будут продавать под любое строительство, под что хотят. Через год уже выйдет, что его можно будет продавать.
Впрочем, граждане понимают, что тот же арест хозяина земель русского района Василия Бойко и обвинение его в мошенничестве, возможно, произошли не ради той справедливости, за которую воюют простые пайщики.
Конечно, в большей степени, наверное, все-таки повлияло именно то, что планируется передел земли. Мы вот воюем уже, допустим, 5-й год за восстановление своих прав на землю, однако вот и ныне там. Ну вот, допустим, я такой же акционер и такой же земельный дольщик с Одинцовского района. Видимо, интересы большого капитала, я думаю, присутствуют здесь. У нас практически уже вся земля захвачена и застроена таунхаузами, пентхаузами, коттеджными поселками, торгово-деловыми центрами. На нашей земле бывшей сельхозназначения самые дорогие в Европе бутики, вот Барвиха, Люксори. Сейчас вот осталось где-то примерно 1/4 земли еще свободная, и то я не уверена, что она не продана.
То есть крупные землевладельцы делают то, что было не позволено крестьянам.
В 2002 году, когда, опять же, те же представители рейдеров собрали некое совещание, в том числе и председатели высшего арбитражного и верховного судов, и сказали, что если сейчас вот выходит в действие закон об обороте земель сельхозназначения, и начнется нерегулируемая продажа земли крестьянами. Таким образом, они сложили вот эту практику для того, чтобы крестьянам эту землю не давать, именно под тем предлогом, что будет вот нерегулируемая продажа. Но на самом-то деле все получилось не так, как они говорили. Сельхозпроизводство кругом фактически свернуто, крестьян-то обезземелили, вопрос-то, в общем-то, не решается по сельскому хозяйству и по целевому использованию земель сельхозназначения. Земля используется совершенно для другого.
Тамара Семенова считает, что областные власти реально не на стороне пайщиков, но, опасаясь акции протеста, пообещали им поддержку. Больше года назад собрали комиссию по земельным отношениям. Тогда губернатор Борис Громов пообещал, что будет плотно работать с прокуратурой.
Конструктивно никаких они решений, никакой помощи они нам не оказывают. Вот полгода буквально с декабря прошлого года постоянно для того, чтобы мы поменьше выходили на улицы, чтобы не звучала нигде фамилия губернатора нашего. Они вот пытались нам тоже голову заморочить, что мы вам готовы оказывать любую помощь. На самом деле помощи никакой нет. Он единственное, чем занимается, это оттягивает крестьян от решения вот этой проблемы. Что они сейчас делают? Мы, говорят, будем бесплатно вас представлять в судах, везде. Вы только на улицу не выходите. Вот они пытаются народ оттянуть. Ну а в судах пока, к сожалению, нет решений судебных в пользу крестьян.
Средства массовой информации в основном фактически тоже работают на земельных рейдеров, формируя красивых образы в белых одеждах распространяют нелепицы пропайщиков.
Все руководство Крестьянского фронта – это такие же обманутые земельные дольщики. И когда вот средства массовой информации представляют это так, что крестьян-то среди них и нету. Это спекулянты, которые продали уже свою землю, а теперь им мало денег, земля подорожала, они хотят еще больше. Это совершенно неправда. Вот у меня в группе 600 человек, 600 земельных дольщиков. Ни один из них не продал свои земли и свои имущественные паи. То есть они имеют полные права на эту землю.
Еще больше таких дольщиков в Латашинском районе. Анатолий Касаткин.
Вот я, например, не продал ни паи, ничего не за 10 тысяч. А получается, что я его брать не могу. По уставу уже акционерного общества мы вправе были выходить оттуда. Я написал такое объявление в газету областную. А потом вот приходит под банк письмо. Вы не имеете права, это собственность банка.
Чтобы доказать, что земли принадлежат совхозным пайщикам, граждане на следующей неделе придут к зданию прокуратуры Московской области с требованием начать уголовное расследование по фактам хищения земель сельскохозяйственного назначения. На днях заместитель генерального прокурора России Александр Буксман в радиоинтервью заявил, что земельные захваты, которыми занимается его ведомство, одна из наиболее серьезных проблем. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Липецк, Андрей Юдин.
Земля предоставляется не под реконструкцию тем людям, которые живут здесь, а строительным организациям без конкурсов, без тендеров, без аукционов, тем, кто поближе к власти. Преступный сговор. Власти, чиновников, строителей.
Более 4 лет администрация города и строительная компания «Кантри» пытаются выселить семью Долгих из собственного дома по улице Тельмана. Родительский дом, доставшийся по наследству Игорю Долгих и его семье, стал камнем преткновения в градостроительной программе, которую власти исполняют с помощью принудительных выселения граждан, рассказывает Игорь Долгих.
Дед, отец горбом построили дом, заработали. Отец всю жизнь был водителем. Дед у меня был постоянно сапожником с корняком. Построили его. Появился я, потом появились мои дети, мои племянники. 53 года мы незаконно захватываем нашу русскую землю, представление Хлёвина Сергея Николаевича Гулевского. А они появились освободители.
Вокруг дома номер 106 по улице Тельмана кипят страсти. Дом неоднократно поджигали злоумышленники, а в отсутствии хозяев этот дом пытались разрушить.
В сентябре месяце был осуществлен первый поджог. Сгорел дом у меня полностью изнутри, и через месяц загорелся дом уже в 2 часа дня. Органы милиции, которые фактически должны заниматься этим разбирательством, на самом деле, как они высказываются, они повязаны по рукам и ногам прокуратуры. 6 марта, когда уехал я на работу, мне звонят соседи, говорят, у тебя дома ломает экскаватор. Я увидел, что мой дом разрушен экскаватором. То есть экскаватор заехал, сломал забор, сломал вон дерево, которое сажал мой еще отец с дедом.
С помощью суда, правоохранительных и правозащитных организаций Игорь Долгих и его семья пытаются защищать свое право на имущество.
Строительная организация «Кантри» подала иск о том, чтобы меня принудили выселить из данного домовладения. На самом деле, я веду эту эпопею судебно на протяжении 4 с лишним лет. Цинизм и наглость судов я на себя ощутил в полной мере. Первый суд я выиграл. Появилось постановление, допустим, о сносе. Я об этом постановлении узнаю, естественно, в самую последнюю очередь. И не где-нибудь, а в суде. Суды, которые инсценировали строительные фирмы «Кантри», все решались именно в пользу их. Теперь я стал одновременно выписанным, бомжом и выселенным из дома.
С помощью Верховного суда Игорю Долгих удалось доказать, что этот дом является его собственностью, а изъятие земельного участка невозможно без лишения права собственности. Тем не менее, это обстоятельство не остановило судебных исполнителей, которые, опираясь на решение районного суда, не обращая внимания на решение Верховного суда, собирались выселить семью Долгих из собственного дома.
Приехал 9 человек, я один здесь. Приехали представители администрации в лице «Кантри». Меня оттеснили от дома, проникли все судебные приставы в дом и начали заниматься описью моего имущества. Дети плакали, все были в шоке, потому что откровенно какой-то фашизм. Пришли оккупанты своеобразные, залезли в форме со звездами и давай тут порядки чинить в доме. Суд Верховный устанавливает мое право собственности на этот дом, говорит, дом находится в собственности, то есть он мне принадлежит. До сих пор никто не заявил документа нового хозяина на это имущество.
О событиях, которые происходят вокруг имущества семьи Долгих, знают и в областной, и в правобережной прокуратуре. Но от комментариев сотрудники прокуратуры категорически отказываются. Ситуацию поясняет начальник следственного отдела правобережного района УВД города Липецка Татьяна Комаричева.
Необходимы комплексы разыскных мероприятий. Вводили осмотр места происшествия, искали очевидца, допрашивали потерпевшего. В настоящее время производство по уголовному делу возобновлено. Дом ломать, я считаю, что никто не имеет права быть лишен жилья по нашей конституции.
Администрация города Липецка предоставила доверенность со сроком действия 3 года строительной компании «Кантри», которая может использовать эту доверенность, решая вопросы изъятия земельного участка и сноса дома семьи Долгих, рассказывает начальник строительной компании «Кантри» Арсений Шляпников.
Собственность, значит, должно стоять вечно, что ли, с 89 года. Этот район подлежит застройке. А это почему это нужно было оставлять в покое? Но есть решение суда. Вопрос разбирался в течение 3 лет.
В администрации города не утихают споры относительно сноса домов в частном секторе. По этому поводу у здания администрации происходят митинги и пикеты. Между тем, начальник управления градостроительства и архитектуры Сергей Левин заявил о том, что строительство в старых микрорайонах будет продолжено.
Строительство там будет со сносом существующих бараков. Его же, этого жильца, никто не выселит без его согласия. Кто разломает его дом, кто его выселит? Он может подать в суд на господина Шляпникова, и никто здесь Шляпникова поддерживать не будет, пока не решится вопрос нормально, цивилизованным путем. Он, по идее, должен этот домик восстановить, если он сгорел, построить, у нас получить исходно-разрешительную документацию. Пожалуйста, пусть строит свой дом.
Обеспокоенные последними событиями жители частных домов улицы Тельмана собирают подписи под обращением в администрацию города, к правоохранительным органам с требованием не допустить нарушения их конституционных прав. Тем временем Игорь Долгих обратился за помощью в Европейский суд по правам человека. Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
В эфире Красноярск. Ярослава Бочарова.
Мы уже держим участок 40 лет.
Садовый участок этой женщины в Октябрьском районе Красноярска, согласно новым правилам землепользования и застройки города, утвержденным на последней сессии Совета депутатов города Красноярска, попадает в жилую зону. А это значит, что через несколько лет все так называемые сады на территории города будут снесены. На их месте появятся жилые кварталы. В городской администрации заверяют, все убытки собственникам участков компенсируют, но пенсионерку Марию Старцеву, дом которой тоже должен быть снесен, это не утешает.
Ой, нет, миленькая, мы же вот рядом живем, в Комсомольске, вот здесь вот нам не надо, нам другие участки, мы уже на этом, думаем, помирать были бы, на этом участке. Ну что сделаешь, если не постановляют, значит, никуда не пожаловайся, никому не скажешь. Значит, должно быть так, пускай сносят. Жалко, будем плакать.
Красноярск поделили на зоны – рекреационные районы отдыха, жилые, общественно-деловые, сельскохозяйственные. Каждый свой градостроительный регламент. На новой пестрой карте Красноярска депутат городского совета Алексей Меньшиков заметил, что теперешняя зеленая зона дач Октябрьского и Ленинского районов города внезапно стала зоной перспективного развития. А это значит, что там будут строить многоэтажные жилые кварталы. Меньшиков опасается, что краевая столица возьмет пример с федеральной.
Там ведь происходят стихийные захваты, там поджигают жилые домики и происходит... стихийная застройка. Это серьезнейшая проблема. Я бы ее не поставил, если бы она не была.
Красноярске не должно быть как будто, что если завтра кто-то пожелает снести эти садовые участки, и у него будет так на то законное право, то они придут ко мне как депутат. То есть просто, что вы сделали, Алексей Анатольевич, для этого? Я скажу, я внес поправку.
Меньшиков предложил отнести дачные товарищества к зонам садоводческого хозяйства.
Сама карта предусматривает, что как раз дальше будет сохраняться зеленый массив. Там не планируется жилое строительство. Таким образом, они садоводческие участки, то логично переходят в зеленую зону города.
Анатолий Григоренко, начальник департамента градостроительства Красноярска, категорически против предложения депутата. Он уверяет, что дачникам в городе с почти миллионным населением сложно будет жить в урбанизованной среде. Но чиновник не уточнил, что дачная зона Октябрьского района еще и лакомый кусочек для застройщиков. Здесь чистый воздух, много зелени и до центра рукой подать. В своих действиях местные чиновники ссылаются на федеральный закон, говорит Анатолий Григоренко.
Сегодня отсутствуют строительные нормы и правила, они носят рекомендательный характер. И поэтому мы ряд положений прописали. Я приведу пример. Написано, что архитектура имеет право установить определенный тип заборов в индивидуальной жилой застройке. Ну, допустим, забор должен быть деревянным, 2-метровым. Позиция экспертно-правового отдела заключается: нет, вы не имеете права диктовать, какого вида и какой высоты будет забор. Мы считаем, что мы имеем право диктовать, потому что в противном случае мы никогда не наведем никакой порядок.
Новый порядок сноса садоводческих домиков, по мнению начальника градостроительства и глав Ленинского и Октябрьского районов, тоже законен. Но, как утверждают власти, насильно переселять дачников никто не станет. Участки будут скупать по рыночным ценам. Депутаты горсовета обязали администрацию выступить по этому вопросу отдельно и так просто не оставить эту проблему. Власти успокаивают, что застраивать эти районы района начнут не завтра, а как минимум лет через 5. На очереди снос ветхих домов в Покровке. В мэрии уже подсчитали размер компенсации. За огород с домиком дачник получит примерно 250 тысяч рублей. Хотя уже сейчас рыночная цена этих огородов 500 000. Так у жителей частных домов в Новониколаевке, одном из районов Красноярска, от покупателей просто нет отбоя, уверяет Виктор Дударев, житель поселка.
Некоторые люди даже здесь специально покупают, потому что знают, что здесь по сносу. Здесь даже цены чуть даже выше, чем где-то в другом месте. Минимум 1,5 миллиона будет стоить.
После принятия генерального плана Красноярска правила застройки разрабатывались и корректировались в течение 4 лет. Эти корректировки могут быть на руку собственникам частных домов и построек в черте города. Особенно если они поспешат и как можно быстрее оформят в собственность землю, на которой находятся их постройки. Сейчас это относительно недорого – 300 рублей за квадратный метр. Власти утверждают, что новые правила землепользования и застройки города необходимы, поскольку действующие были утверждены еще в 90-м году, противоречили законодательству и не учитывают изменившихся условий жизни. Но учитывается ли в новых правилах то, что большая часть городских приусадебных хозяйств вовсе не дачи, а капитальные дома, где люди живут постоянно? Ярослава Бочарова для Радио Свобода, Красноярск.
В эфире Мордовия, Игорь Телин. Музыкально-танцевальный урок в детском саду поселка Атимар Лемберского района. Почти 30 ребятишек из старшей группы горланят кто во что гораст, но понять, что они поют, все-таки можно. Непонятно только, каким образом управляет всей этой компанией воспитатель. Пение ребятишек разносится далеко по поселку, вызывая умиление у одних его жителей и глубокую зависть других. Причина зависти в том, что почти 100 атимарских семей не имеют никакой возможности устроить своих детей в дошкольные учреждения. Поселок Атимар расположен в 13 километрах от столицы Мордовии Саранска. Поселок крупный, часть его жителей работают на предприятиях и в организациях Саранска, часть трудится в местном совхозе, но большинство на птицефабрике, названной именем самого поселка, Атимарская. Еще в начале 90-х переживал поселок демографический кризис. Молодые люди, местные уроженцы, перебирались в город, и тому были причины. Птицефабрика еле работала, совхоз был на грани банкротства. Изменилась экономика. Поменяв собственников, и сельхозпредприятия, и птицефабрика работают сейчас более чем успешно. Стали возвращаться и люди. Только вот социальная сфера оказалась к этому не готова.
Дело в том, что набор в этом году в садике сказали не будет. И наших детей в садик не принимают.
Марина Дубинина каждый день выходит погулять со своим сыном Максимом. И неизменно их путь, равно как путь десятков других молодых мам с малышами, проходит мимо здания детского сада. Приходят сюда в надежде на то, что вдруг появилось свободное место. Вообще, это дошкольное учреждение в поселке Атимар переполнено. По нормативу, исчисляемому по площади помещений, его должны посещать ровно 110 человек. На деле же здесь 169 детей, за что уже неоднократно разные проверяющие службы наказывали его заведующую.
Сейчас нам следует предписание санэпидемстанции, пожарников и прокуратуры из-за того, что большая перегруженность детского сада на 59 детей. И в связи с этим на меня уже была санэпидемстанция возложена штрафная санкция, это 2000 рублей.
Именно из-за постоянных предписаний различных проверяющих служб и было решено в этом году набор в детский сад не проводить. Благодаря тому, что старшие ребятишки уйдут в школу, количество его воспитанников уменьшится. Таким образом и будет выполнено предписание районной прокуратуры. Атимарские родители в панике. Еще 2 года назад, как только в их семьях появились малыши, многие из них встали в очередь на получение места в детском саду. И вот в этом году очередь подошла, а ребенка не принимают. Что делать, задаются вопросом молодые мамы.
Бабушки все работают, мне пора выходить на работу, на фабрику, но я не могу, мне не с кем оставить своего ребенка. Нам уже 2,5 года, садик нам отказывают, и нам никто в этом помочь не может.
Вообще-то детский сад в Атимаре строился еще в 80-е годы и был рассчитан едва ли не на 200 малышей. Однако в 90-х, когда резко сократилось число жителей поселка и сократилось, соответственно, количество дошколят, было решено передать часть помещений его здания местной школе искусств. С тех пор она так и находится здесь, и перевести ее куда-то не представляется возможным. Один из вариантов – временно разместить ее в местной общеобразовательной школе. Но не более чем на один год, говорит ее директор.
Мы можем разместить, если только на один год. И все, потому что уже на следующий год у нас будет 22 класс-комплекта, поэтому мы не уложимся, нам не хватит кабинетов.
Один год – это не выход из ситуации. Так и получается, что одно образовательное учреждение мешает другому. И места в детском саду нужны, и без школы искусств никак нельзя. Свободных помещений в поселке Атимар нет. Хотя есть одно строение. Печально известный местный долгострой. Здание социокультурного центра. Возводить его начали в конце 80-х, а в 1995 году строительство заморозили. Так 12 лет и стоит бетонно-кирпичная коробка без крыши, без окон и без дверей. Достроить бы, говорит глава местной администрации Сергей Шулепов. Несколько раз общался я на эту тему с руководством района, но там дали понять, денег на это нет и в ближайшие годы вряд ли появится.
Ну, руководство района нам помогает, тоже она ходатайствует, но таких средств у района тоже, я думаю, не будет.
Единственный выход для родителей – отвозить своих малышей в детские сады Саранска. Там места для детей есть. Выход выходом, но слишком уж он затратный и неудобный. В 6 утра с не проснувшимся еще ребенком надо на первом автобусе выезжать в столицу республики. Потом вернуться в Атимар на работу, вечером после работы еще раз тот же путь. Затраты и денег, и времени. Ну, как бы то ни было, несколько семей уже поступают именно так. Для Радио Свобода Игорь Телин, поселок Атимар, Лямберский район Мордовии.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи Геннадий Шляхов. Он мечтал о ней, придумывал и строил 4 года. Он все это время носил ее в себе.
Это вот была больше, чем 40 месяцев беременность настоящая. То есть я теперь могу писать рекомендации для женщин. На самом деле это так. Вот эта связь, она настолько существенна. То есть это почти как одно живое существо.
Виктор Языков – прославленный сочинский яхтсмен. Первый из россиян, совершивший одиночное кругосветное плавание. И новое его детище – океанская яхта «Дочь ветра». Виктор Языков строил ее сам, и ночью, и днем, с книгами и чертежами. Деньгами помогали близкие друзья. Крупных спонсоров не найти. Его выгоняли с верфи, которая находится в поселке Лазаревском, близ Сочи. Новые хозяева пытались забрать ее. Помог бывший главком ВМФ Кураедов. Отстоял, защитил. «Эта яхта пропитана нашими вибрациями», — говорит Виктор Языков. «Она живет тем, что тебе дорого, тем, что тебе необходимо». Дочь ветра — умный и, что удивительно, самостоятельный ребенок Виктора Языкова.
Основная идея, которую мы закладывали, это способность лодки управляться самостоятельно. То есть не надо рулить, не нужен авторулевой. Во-первых, это гармония. В данном случае, когда нет ни авторулевого, и человек даже не управляет яхтой, яхта идет сама, это идеальное сочетание, идеальное состояние между судном и человеком.
Яхта будто вылеплена скульптором. По количеству использованных новшеств превосходит все существующие океанские яхты. На вид скромна, рядом с другими судами, стоящими возле причала Сочинского парусного центра, и не разглядишь сразу. Команда Виктора Языкова строила ее для себя и для всего мира одновременно.
То, что равного этой яхте нет, по идеям, которые заложены, по набору огромного количества новшеств, на самом деле равного нет. В принципе, эта лодка делалась не то чтобы для себя. Мы делаем это для всего мира. Я считаю, что если вам близок океан, если это ваша стихия, то взаимодействие с ним даст вам в духовном росте максимум. И эта яхта создана для тех людей, кто хотел бы идти в океан и воспользоваться такой возможностью.
Виктор Языков 8 раз пересекал Атлантику, 5 раз – Тихий океан. Во время одиночного кругосветного путешествия после травмы загноилась рука. Слушая консультации врача по радио, он сам себе сделал операцию. Он знал одно – надо вернуться домой, ведь там его всегда ждут.
Конечно, радостно, что он возвращается, но провожать и ждать – это очень и очень тяжело. Встречать никогда не боязно, когда человек возвращается живой и здоровый. Это смысл его жизни, это вся жизнь его. Море, паруса.
Он зовет ее адмиралом, она его капитаном. Людмила Языкова – жена яхтсмена.
Мы с ним и познакомились-то в яхт-клубах, поэтому с самого начала и до сегодняшнего дня вместе занимаемся только парусами.
Она шила паруса, помогала в строительстве, поэтому флаги государственные, андреевские, на флагштоке яхты они поднимают вместе. Что касается названия яхты, то в поисках имени, которое она носит, супруга яхтсмена участия не принимала.
Название исключительно важная вещь, и чем дальше, тем серьезнее мы к этому относимся. Здесь это даже не название, это констатация факта. Это дочь, которую я родил, дочь Ветра.
На каком этапе родов появилось имя?
Не так давно, надо сказать, как раз в тот момент, когда мы очень серьезно стали заниматься этим вопросом. Я разговаривал с людьми, которые разбираются в этих делах, как, например, на Востоке это делается, инициация имени и так далее. Это сложная технология своеобразная. Это как-то пришло вот так вот, и все. И было сразу стало понятно, что это именно оно.
Сегодня Виктор Языков уже в Средиземном море. Яхта проходит обкатку и испытания. Потом вновь на Лазаревскую верфь. Готовится к новой кругосветной гонке. Один раз уже пройденный Виктором Языковым на яхте «Ветер перемен». Теперь вот на «Дочери ветра». Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечным результатом наших действий должна стать независимость Косово.
Сейчас обращаются самые бедные. Более обеспеченные предпочитают откупиться.
Своевременной будет постановка вопроса о переходе на рублевые расчеты при экспорте товаров из России.
Главная оппозиционная партия, социалисты, сильно отстают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.